Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали.
Тема дня.
Российские силовики в Орловской области завели очередное дело против поэта Александра Бывшего, ранее уже осужденного за проукраинские произведения, а в Крыму начали доследственную проверку в отношении поэтессы Алии Кинжалиевой по статье «Реабилитация нацизма за антивоенные стихи». Что инкриминирует обоим поэтам? Как происходит экспертиза стихотворений? Какое наказание может угрожать Бывшего и Кинжалиевой? И насколько опасно в России писать художественную литературу? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю следственный отдел по железнодорожному району Симферополя проводит доследственную проверку в отношении крымско-татарской поэтессы Алии Кинжалиевой по статье 135.1 Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма» за якобы антивоенные стихи, опубликованные в газете «Крым» 9 мая 2018 года. О том, что ведется доследственная проверка, Кинжалиевой сообщил следователь уголовного розыска управления МВД России по Крыму еще 27 июня. Кинжалиева направила письменное заявление руководителю следственного отдела с просьбой предоставить информацию о ходе проверки и по состоянию на сегодняшний день ответа пока не получила. Давайте послушаем, что Кинжалиева говорит.
Крымчане говорят.
Позвонили, представились сотрудниками уголовного розыска города Симферополя. Сказали, что у них есть вопросы по поводу публикации моих стихотворений от 9 мая 2018 года в газете «Крым». Сначала они хотели прийти ко мне на работу, но потом перезвонили на следующий день и сказали, что я должна к ним прийти и объяснить, что я хотела сказать своими стихами. Мне сказали, что некий эксперт, прочитав мои стихи, обнаружил в них нарушение, как это правильно сказать, 354-я статья, часть 2, точка 1, часть 2. Аргументировал это тем, что я проявляю неуважение к празднику Победы, неуважение к памятным датам Российской Федерации и пытался мне это объяснить и доказать с помощью моих же стихов. На что я ответила, что я уважаю героев, которые погибли в этой войне, но для меня это не праздник, поэтому мои стихи не могут быть праздничными. Прошло 3 недели, я решила обратиться в Следственный комитет по железнодорожному району, потому что мне непонятна была ситуация, чем закончилась, что они решили. Я написала заявление, запрос с просьбой разъяснить мне ситуацию. Но до сегодняшнего дня никаких разъяснений, ни телефонного звонка, ни письма, ничего не было. Пишу я все время, каждый день. То есть можно встать утром и записывать. Потом эту строку продолжить на следующий день. Я все время хожу с блокнотами, все время записываю. То, что хорошее получается, потом перепечатываю и публикую где-то или отправляю в газету. Это даже не деятельность, это образ жизни, то есть ты этим живешь. Ты так выражаешь свое мироощущение, свое отношение к тому, что происходит. Себя так познаешь, мир познаешь так.
Крымчане говорят.
Это была Алия Кинжалиева, а с нами на связи Александр Бывшев, школьный учитель немецкого языка из Орловской области. Александр, здравствуйте. Новая газета сообщает, что против вас открыто очередное производство. Вот давайте, чтобы вот прояснить нашим слушателям, которые, может быть, не очень в курсе, сколько против вас всего было открыто дел и по какой и знаете ли вы, в чем вас обвиняют на этот раз?
На данный момент 6 уголовных дел. Все я
У нас, прошу прощения у наших слушателей, технические проблемы. Если вам есть что сказать, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Поэт, как говорится, в России больше, чем поэт. С нами на связи вновь Александр Бывшев. Александр, вы меня слышите?
Да.
Итак, 6 уголовных статей. Вы по этому показателю, наверное, входите в число опаснейших людей современной России. Вот что вам в последний раз предъявили ли вам уже официальное обвинение по шестому делу? И если да, то что конкретно инкриминируют?
Да, шестое дело было возбуждено Федеральной службой безопасности. Статья 280-я, часть 2-я, то есть призывы к экстремистской деятельности за расширение НАТО на восток. Лех осудил агрессивную внешнюю политику России с ее навязчивой идеей Третьего Рима, русского мира, возрождения имперского величия и так далее. Цивилизованный мир, сдерживание геополитических амбиций Кремля и противодействию российской военной экспансии, дабы граничащие с Россией страны не повторили печальной судьбы Грузии и Украины. Чья территориальная целостность была нарушена вероломно их северным соседом. Но это еще не все. Во время последнего допроса было сказано, что компетентные органы собираются...
И, к сожалению, у нас вновь прервалась связь с Александром Бывшим. Все-таки Орловская область. И я еще раз прошу прощения у наших слушателей. И давайте на тот случай, если вы только что включили нашу программу, в России сейчас пошла, я не знаю, как это назвать, точно, что ли, волна преследований. Вот Алия Кинжалиева, крымско-татарская поэтесса, подозревается в реабилитации нацизма. Поэт из Орловской области Александр Бывшев обвиняется в подстрекательстве к экстремизму за поддержку расширения НАТО на восток. Теперь в Санкт-Петербурге Эдуард Никитин обвиняется по статье 282 уголовной статьи. Это статья за призывы к экстремизму и за разжигание ненависти по отношению к какой-то группе, за карикатуру о так называемых ватниках. И более того, Невский районный суд Петербурга начал рассматривать его дело, и следствие просит его не привлекать к уголовной ответственности, а направить на принудительное лечение. И перед этим Никитина уже отправили на психиатрическую экспертизу. И вот с нами на связи Елена Новожилова, российский эксперт-лингвист. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самого такого общего вопроса. Вот крымско-татарская поэтесса, российский поэт в Орловской области. Теперь вот психиатрическая экспертиза и принудительное лечение, которое хочет для петербуржца следствие. Это означает, что теперь начался новый виток наступления на свободу слова в России? Или это просто такие вот эксцессы и перегибы на местах, а центральной политики на закручивание гаек нет?
Сложно сказать. Я вот так, в общем, не могу судить, потому что эксперт обычно работает с конкретным материалом и по конкретным вопросам, которые ему предоставляет лицо, поручившее экспертизу. Но, в принципе, ну, пожалуй, следователи стали больше читать. Вероятно, так.
Хорошо.
Можно сказать.
Как проводятся эти самые экспертизы на экстремизм, на разжигание? Любой ли следователь имеет право самостоятельно выносить суждение? Или он должен кому-то обращаться? Если да, то к кому?
Нет, конечно, это требуется применение специальных познаний в области филологии, когда возникают вот такие вот вопросы. Значит, привлекается либо в ходе доследственной проверки филолог, либо уже в ходе предварительного расследования назначается экспертиза, а часто и то, и другое. Значит, дается речь, текст, ставятся вопросы, и эксперт на них отвечает, и вот таким образом выясняется, есть ли в этом тексте что-то, что вызывает вот подозрение, так сказать.
Есть ли какие-нибудь формализированные критерии для того, чтобы выявить призывы к экстремизму, разжигание ненависти к определенной группе? Или никаких критериев нет, и каждый эксперт руководствуется собственными там внутренними чувствами?
Вообще существуют методики, но эти методики не являются совершенными. И что касается лингвистической экспертизы, в ней сейчас сложилась ситуация, которая, в принципе, немыслима для традиционной криминалистики, для традиционных криминалистических экспертиз. И лингвистические экспертизы у нас не воспроизводимы полностью. То есть это лотерея или это вот такой игральный автомат. Дернешь за ручку — один результат, снова дернешь за ручку — другой результат. К сожалению, реальная ситуация вот такова. Это не чтобы желание и усмотрение отдельных экспертов, это особенность речи. Это наш великий и могучий русский язык. Он такой сложный, действительно. И вот здесь вот совсем не смешно и совсем не банально это. Это великий и могучий русский язык, и это методики, которые менее могучие, и вот которые создают вот такую вот ситуацию.
И последний к вам вопрос. А можно ли, если эксперта приглашает там ФСБ или МВД, и он выносит такое заключение экспертное, которое, в общем-то, выгодно машине правоохранительной, и, там, дескать, вот есть экстремизм, есть разжигание, есть ли возможность заказать независимую экспертизу, чтобы попробовать в суде опротестовать предыдущую?
Да, безусловно, это можно, но позвольте я сразу скажу все-таки о именно художественной речи, потому что это важная эта тема сегодняшней передачи вашей. У нас сейчас не существует методик судебно-лингвистической экспертизы, работающих с художественной речью непосредственно. И эксперты самостоятельно этот слой информации почти никогда не считывают. И практически всегда они анализируют художественную речь как прямое высказывание. Это ошибка идентификации объекта исследования. И такое исследование получается ненаучным. Оно нарушает, в частности, 8-ю статью Федерального закона о государственной судебной экспертной деятельности, где говорится о строго научной основе экспертизы художественной речи, которые анализируют художественную речь как нехудожественную. Это не научное исследование. И такая ошибка массово воспроизводится сейчас экспертами. Совершенно не намеренно, но она вот воспроизводится массово. Вот. Что касается возможности оспаривания экспертного заключения, да, все возможно. Значит, если это уголовный процесс, то можно и нужно привлечь специалиста для дачи иного заключения, альтернативного, для допроса в судебном заседании, для оценки первичного заключения экспертного. Все это возможно, и это предполагается уголовно-процессуальным законодательством. Все это там есть. Главное с этим не тормозить, и главное, чтобы как можно раньше в процессе появились письменные доказательства, говорящие об отсутствии вины автора, если эта вина действительно отсутствует.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это Елена Новожилова, российский эксперт-лингвист. Мы попробуем еще раз связаться с поэтом Александром Бывшим. Александр, еще и в третий раз здравствуйте. Вот скажите нам, пожалуйста, то, что с вами происходит, 6 уголовных дел, это вот лично вы оцениваете? Может быть, вам там в кулуарах как-нибудь намекали каким-нибудь непубличным образом? Это местная инициатива вот орловских силовиков? Или это такой вот центральный курс из Москвы присылают разнарядку на места?
Я так думаю, что и то, и другое. Поскольку здесь на местах идет соревнование этих всяких контор, центров по противодействию экстремизму, отделов ФСБ по борьбе с экстремизмом, терроризмом, по выявлению экстремистов и всяких экстремистских сообществ. Ну и с другой стороны, конечно, все это происходит по отмашке Кремля. Кремль в этом заинтересован. И именно вот я обратил внимание, что после президентских выборов, что называется, на своей шкуре, почувствовал, как вот эта самая репрессивная машина стала еще больше давить. Это чувствуется. То есть, действительно, власть звереет. Оно и понятно, чем хуже экономическое положение в стране при авторитарном режиме, тем больше будет давление на так называемую пятую колонну. Нужны тут стрелочники, на кого можно свалить и на ком можно отыграться.
Что ж, большое вам спасибо за ваше свидетельство непосредственно. Александр Бывшев, поэт, учитель немецкого языка из Орловской области, за свои стихи уже получающий 6-е уголовное дело. С нами на связи Михаил Сава, российский социолог и правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, в Крыму по стихам проводят проверку одной поэтессы. Вот Александр Бывшев, 6-е уголовное дело. Я себе слабо представляю, как можно 6-е дело за стихи уже заводить, но вот тем не менее. Теперь вот в Петербурге настаивают на том, чтобы за употребление слова «ватник» принудительно лечили. Действительно ли вот после президентских выборов стали в России серьезней закручивать гайки? Или эти события никак не связаны друг с другом?
Эти события связаны друг с другом. Да, действительно, использование так называемых антиэкстремистских статей очень существенно активизировалось после президентских выборов. Но нужно отметить, что и до выборов в марте 2018 года эти статьи применяли очень часто. Ну, например, есть статистика 2017 года, подведенная судебным департаментом при Верховном суде России. Она говорит, что за 2017 год было осуждено по так называемым антиэкстремистским статьям, в том числе по 282, более 600 человек. При этом 460 именно по 282 статье, то есть якобы за разжигание социальной, национальной, религиозной, расовой розни. Это очень высокие показатели. Более половины осужденных по этим статьям – это молодые люди до 25 лет. То есть власть совершенно сознательно наносит удар по наиболее активной части общества, по тем людям, которых она боится. В современном мире революции делают именно молодые люди. Это уже стало таким общепонятным трендом. Чем более высокий процент молодежи в какой-либо стране, тем выше вероятность, что там будет революция.
Смотрите, в Крыму до недавнего времени сложилась уже такая практика, когда преследуют за репосты, причем иногда за записи ВКонтакте, которые относятся еще там к сугубо украинским временам, 2012 год, 2013 год, а вот за художественное произведение раньше, по крайней мере, публично не преследовали, раньше, по крайней мере, в публичном пространстве это не было замечено. Действительно ли теперь можно опасаться не только в Крыму, там, в России, что и за художественное произведение, за стихи, и за прозу тоже теперь будут приходить?
Дело в том, что нет никакой разницы, художественное это произведение или выражение мнения человека в социальных сетях. А уголовные дела в отношении Александра Бывшего, например, возбуждались именно за размещенные его стихотворения в сети ВКонтакте. И эта практика не меняется. То есть главное, что там ищут российские следователи, это либо призыв к каким-либо действиям, которые они считают незаконными, либо просто даже выражение своего мнения, если это мнение они расценивают как направленное против государства. То есть ситуация на самом деле страшная, потому что начали осуждать уже не только за призывы к какому-либо активному действию, а просто за то, что человек выразил мнение, и это мнение якобы может быть оскорбительным для кого-то. Ведь 282-я статья так и называется «Разжигание ненависти, либо унижение человеческого достоинства». Вот в унижение человеческого достоинства можно упаковать буквально все, что угодно.
И последний к вам вопрос. Вот это вот питерское дело, начатое 20 августа, и требование следствия о принудительном лечении человека, который написал «Ватник». Вот можно ли говорить о том, что в России возрождается карательная психиатрия, или это будет пока еще слишком рано?
Нет, об этом уже можно уверенно говорить. После того, как в законодательное поле карательная психиатрия была возвращена, после того, как стало возможно на минимальных основаниях принудительное лечение, да, стало фактом. В России возрождается советская практика карательной психиатрии.
Что ж, большое вам спасибо за ваши комментарии. Михаил Сава, российский социолог и правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова». А с нами на связи Виктор Каспрук, украинский политолог. Виктор, здравствуйте.
Добрый ранок.
На тот случай, чтобы перед тем, как я буду вас пытать разными вопросами, общая такая картина дня. Крымско-татарская поэтесса Алия Кинжалиева под следственной досудебной проверкой за якобы реабилитацию нацизма. Поэт Александр Бывшев из Орловской области. Шестое уголовное дело за стихи, в том числе проукраинские. В Петербурге следствие предлагает за слово «ватник» ВКонтакте принудительное психиатрическое лечение, и большинство экспертов соглашаются с тем, что в России начинают закручивать гайки. У меня к вам вопрос, зачем именно? Неужели в Кремле не понимают, что чем серьезнее закручиваешь, тем вполне возможно больше и громче рванет? Или понимание есть, но просто уже рука настолько набита, что и других механизмов не осталось?
Я думаю, что вони не можуть зупинитися. Справа тим, що Путін з усіх сил будує в Росії модель СССР, але СССР 30-х років, часів репресії, а в цьому контексті саме ця модель репресивна, вона робить так, що людям не можна дати можливість висловлювати свої думки, що вони не мають збиратись там більше трьох чи там ще скільки людей. Тобто, фактично, Путін відчуває себе таким новітнім Сталіном, який буде визначати, що думати людям, що говорити людям і що робити людям. По-моєму, це основне у цій поведінці путінської влади.
Традиционно Україна вважалась, по крайней мере, ми можемо судити по отчетам того же Freedom House, страной с гораздо большей свободой слова, и в Крыму в том числе, даже нелояльные к Украине высказывания практически никогда не преследовались по уголовному законодательству. И вот теперь внезапно Крым, привыкший к такой определенной свободе слова и фронте, оказывается под контролем России, где с этим жестче. Есть ли возможность, что там Россия будет делать какую-то такую скидку? Или наоборот, в Крыму будут и дальше продолжаться такие вот показательные процессы для того, чтобы продемонстрировать, что российская судебная система тут работает даже лучше, чем в самой России?
Скоріше за все, Путін буде збільшувати там репресії, навіть порівнюючи з іншою частиною Росії, в тому сенсі, що він вважає, що Крим, який 50 років перебував в складі України, він заражений бацилою українізму. Це є тим головним посилом, яким треба користуватися для того, щоб зачистити інакодумство в Криму. Люди, які там залишились, вони, принаймні певна частина, починають вже боятися говорити відверто, чого не було ніколи, принаймні останні роки після розпаду Радянського Союзу. І мені здається, що таким чином він намагається витіснити з Криму останніх людей, які не згодні з путінським режимом і готові боротися і висловлювати свої переконання. Це є дуже погана тенденція, оскільки Путін таким чином хоче зачистити частину окупованої України від україноорієнтованого населення.
И последний вопрос, скажем так, оппоненты нынешней власти в Украине говорят о том, что, дескать, там, украинская власть прибирает к рукам информационное поле, зачищает и все такое. В Украине возможно создание такой вот модели управляемой демократии придушения свободы слова? Или Украина не Россия?
Украина, известно, не Россия, но война, она внесла певну коррекцию, мы сами себя відчуваємо. Є певна самоцензура українських журналістів. В основному це пов'язано з тим, що під час військових дій з Росією на певні сегменти інформації люди добровільно накладають табу.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Виктор Каспрук, украинский политолог. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.